Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
У нас в гостях руководитель Духовно-просветительского центра православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сопредседатель Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с традиционными религиями, протоиерей Лев Семенов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Лев Семенов родился в 1945 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет. Кандидат исторических наук, доцент. В 2002 году стал священником. С 2006 руководит Духовно-просветительским центром Православного Свято-Тихоновского богословского университета. Декан факультета дополнительного образования по СТГУ, духовник филологического факультета, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.
С меня. Давайте с меня начнем. Идет пост.
Я чисто по-женски уступаю.
Понимаешь? Неожиданно.
По-христиански, по-православному. Женщина на вторых ролях должна быть.
И это сразу задает тему, потому что постоянные слушатели знают, что, как правило, Таня начинает сама. Но человек меняется. Он меняется по поводу и без, и... Наверное, время поста для православных христиан – это как раз то время, когда нужно хотя бы попробовать измениться. Хотя вот это вот главный вопрос. А надо ли? Надо ли изменяться? Надо ли изменяться, выбирая поводы, например, такой очень достойный, как пост? И что есть вообще изменение в понимании православного человека?
Ваше вступление, Владимир, может быть, начавшееся несколько полушутливо, мне представляется далеко не случайным и очень уместным, потому что тема обновления человека, тема внутренних перемен в душе человека, в его сознании, в его поступках, в его намерениях, она актуальна всегда. Вообще слово «актуально», конечно, немножко неуместное к проблемам духовной жизни.
Но оно очень привычно, по крайней мере.
Оно привычно,
да.
Поэтому вот и мы его с вами сейчас употребили. И сегодня оно, если уж им пользоваться, актуально вдвойне. Потому что, как известно, вторая неделя Великого Поста церковью отмечается как память святителя Григория Паламы. Почему я об этом заговорил? Не только потому, что сегодня это событие отмечалось, но и потому, что все наследие этого человека – невероятно огромный вклад, внесшего в развитие христианской мысли, в наследие христианское в целом. Оно в значительной степени центрировано как раз на этой проблеме. Я сейчас попытаюсь пояснить, почему. Почему вот тему обновления, тему каких-то внутренних перемен в себе любого православного человека я ассоциирую с наследием Григория Паламы. Другой, уже современный, 20-го столетия, замечательный деятель русского зарубежного православия, отец Георгий Флоровский, в одном из своих трудов, мне кажется, очень метко говорил вот о чем, что в связи с учением Григория Паламы, что спасение – это не только прощение, это подлинное обновление человека. И вот, отталкиваясь от этих слов в вторую неделю Великого Поста, который еще будет продолжаться, еще впереди Страстная Седмица, и все наши с вами мысли, вероятно, направлены будут как раз и на проблему спасения, и на поиски каких-то внутренних резервов. Как вот по этому пути спасительному, по которому хочется, но не всегда удается идти каждому человеку, что нужно сделать, какую тропинку выбрать, которая приближала бы к этому подлинному пути. И если уж мы заговорили о Григории Паламе, мне хотелось бы ненадолго поскольку мне это представляется принципиально важным с точки зрения анализа современной ситуации, затрагивающей души всех людей, и в том числе православного люда, поскольку мы все погружены в эту актуальную современность, вернуться к его эпохе. Ведь если не считать первых 4 лет младенчества Григория Паламы, захватившего конец 13-го столетия, то вся его богатая, содержательная, насыщенная, драматичная жизнь пришлась на 14-е столетие.
Классические средние века.
Вы знаете, в какой-то мере, по-моему, уже как раз не классические, а это позднее Средневековье, это начало Возрождения, это уже прозревание всех ренессансных тенденций, властно о себе заявляющих. И вот здесь, мне кажется, корень, если не всех, то многих, а, возможно, и большинства современных проблем. Проблем нравственного свойства, проблем состояния общества и так далее. Дело в том, что в сознании современного человека, увы, укоренилось одно очень давнее и именно устоявшееся заблуждение о том, что средние века – это мрачный период, это тяжелое время.
Инквизиция, это охота время на ведьм.
Инквизиция – это как раз возрождение.
И так далее.
Вот видишь, а у меня укоренилось.
Как реакция, да. И вдвойне досадно, что это мнение, когда эпитет средневековый носит ярко выраженную оценочную окраску, причем крайне негативную, такая оценка, такой подход, такое видение совершенно несправедливо по существу. Причем вдвойне обидно то, что это не какое-то обнаружение вот недавнего времени. Я позволю себе сослаться даже не на церковные источники, не религиозные, а на светскую науку, причем нашу, отечественную науку. И для краткости ограничусь только 2 примерами. Примерами из середины, или точнее 2-й половины прошлого столетия, применительно к нашей отечественной, российской, в ту пору советской науке, но оставшиеся совершенно в туне. Абсолютно в сознании современного человека, причем даже в научных кругах, скажем, или в академических, шире студенческих, практически не актуализированной. Вот это словечко так и витает сегодня в нашей студии. Я имею в виду 2 людей, 2 авторов, имена которых по-своему знаковы. Одно более известно, другое более известно в профессиональных кругах, но столь же значимо. Я имею в виду Алексея Федоровича Лосева и академика Николая Конрада. По узкой специальности востоковеда, синолога, китаиста, японоведа, но обладавшего, подобно и Алексею Федоровичу Лосеву, колоссальной эрудицией, совершенно как дома чувствовавшего себя и в средних веках, и в Ренессансе, писавшего сознанием дела обо всем этом. И вот упоминанием кратким, даже без цитирования, чтобы не затягивать, 2 их суждения. Академик Конрад в своей небольшой статье, посвященной, казалось бы, совсем иной проблеме, Шекспиру и театру его эпохи, приводит блистательный пассаж, который не только по глубине мысли, но и по изяществу формы, литературной отточенности, достоин просто восхищения, на мой взгляд. Когда говорит о том, вот это заблуждение, о котором мы с вами начали рассуждать. Принято считать, что средние века – сплошной провал, сплошное бедствие в истории человечества, культурной истории, по крайней мере, и приводит, я не цитирую потому, что на память я не могу воспроизвести прозаический абзац дословно, а искажать его было бы кощунственно по отношению к этому тексту, так он хорош. Но он приводит убедительнейший перечень таких вершинных достижений средневековой культуры, которые оплодотворили последующее культурное развитие человечества. И это почему-то забывается. второй, последний пример. Алексей Федорович Лосев. Вообще-то мы его знаем в первую очередь как специалист в области античной культуры, античной философии. Достаточно вспомнить его знаменитую семитомную, монументальную, чуть не по 1000 страниц каждый том, семитомную историю античной эстетики. Но у него есть и такой же томина, тоже страниц на 800, «Эстетика Возрождения». И там столь же блестящий, как это было у академика Николая Конрада, столь же блестящее рассуждение в нескольких главах, в двух, по крайней мере, о возрождении. Несколько зеркальная ситуация. Если Конрад выступает адвокатом Средневековья, справедливо указывая на ошибочную критику средних веков, то Лосев замахивается, казалось бы, на святое, в смысле светской культурологии и понимания культурно-исторического развития, на Ренессанс. Ведь мы привыкли, что о эпохе Возрождения, по крайней мере, в
только
плане истории,
искусства,
с придыханием, с восхищением, почти коленопреклоненно. А он, опять-таки, со знанием дела, владея всем инструментарием научного анализа, блестяще показывает, что это не только взлет каких-то форм в искусстве, будь то живопись, скульптуры, другие виды искусства, но, по крайней мере, в литературном развитии, которое особенно может быть тесно связано с духом, с идеей, с идеологией, не побоимся этого слова в данном контексте, оно было порочно. Оно было страшным отступлением, оно было падением.
Пошлостью. Пошлостью.
Безусловно. И он это ярко иллюстрирует на примере творчества. Да, простят меня историки литературы, если они на своих лекциях в студенческих аудиториях тоже с придыханием говорят и об этом авторе, на примере Франсуа Рабле. Вот это раблезианский дух, вот это пиршество плоти,
да,
которая перечеркивала идею пиршества духа средневековую, оно так восторжествовало в культуре Возрождения, что мы даже забыли оглядываться на это как на что-то, ну, мягко говоря, сомнительное. Но ведь именно тогда, возвращаясь от искусства к проблемам философии, к проблемам религиозной мысли, в истории человечества произошла страшная вещь. Вот если говорить о каких-то точках бифуркации, о вот каких-то путях, когда они разошлись и отклонились и пошли в каком-то ином, менее желательном направлении, то как раз на рубеже позднего Средневековья и раннего Возрождения, когда вот эти тенденции новые стали о себе заявлять, что произошло? Ведь по большому счету, если взять общую какую-то культурно-историческую концепцию в масштабе всего человечества, то, может быть, вас и наших уважаемых слушателей удивит, что я сейчас скажу, то возрожденческая концепция истории человеческой культуры и истории человечества в целом, она, в принципе, во многом совпадает с картиной христианской, но с одним, всего одним, но принципиально важным, все перечеркивающим исключением. Вершиной всего возрождение утверждает человека. И забывает, что над венцом творения стоял Творец. И вот эту вершину, если так условно выразиться, пирамиды, Ренессанс отсек, отбросил, счел неважным, вообще не заслуживающим внимания, и отсюда началась вот вся эта вакханалия самодостаточности человеческой личности, готовности замкнуть на себе все процессы, в том числе нравственные.
Ну и, соответственно, невозможность окончательного духовного преодоления себя, да, и обновления.
и обновление, и обожение, возвращаемся не только к святителю Григорию Паламея, но и к его предшественникам, потому что среди его истоков были, безусловно, и отцы каппадокийцы, в первую очередь Григорий Ниский, был и Кирилл Александрийский. Вообще еще глубже, вплоть до Оригена, можно дойти в поисках истоков каких-то вот подходов, которые были ему свойственны. Но вот эта задача постоянного внутреннего совершенствования, она в значительной степени утрачена. И утрачена потому, что вот те давние, несколько столетий назад произошедшие процессы, они сняли саму эту задачу. Стали вспоминать древних в той части, когда, которая больше нравилась ренессансным мыслителям. «Человек – мера всех вещей».
Светлый вечер на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Лев Семенов. Говорим о том, для чего нам меняться на пути к Богу и помогает ли пост этим переменам, насколько они благи для нас. Если уж во времена Ренессанса, казалось бы, на самом деле, опять же, если взглянуть на них обывательским взглядом, очень насыщенных духовной жизнью, очень стремящихся к божественной красоте, к Творцу, к творению, ну, может быть, в большей степени в прикладном, там, в живописи, в той же культуре и так далее. Но, тем не менее, вот если ты смотришь на картины времен Ренессанса или ты себе представляешь как-то эту эпоху, тебе кажется, что люди, как минимум образованные, которые тогда жили, они все таки были гораздо более возвышенными и оторванными от мира материального, чем мы сегодня.
Сравнивать
нас...
Они травили друг друга. Они, ну что? Они, господи, как это сказать,
помягче. Они травили друг друга,
помягче.
Ну подожди, но это хотя бы было каким-то образом метафоризировано, воспеваемо, как-то хотя бы идеологически обосновано. А сегодня это происходит в принципе. Сегодня травят не один другого, а народы травят целые, понимаешь? Степень деградации, на мой взгляд, она все-таки более выраженная. Ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на фоне людей Ренессанса мы еще более приземленные, еще более потребительские, еще менее духовно направленные. И, может быть, у нас там не верхушка пирамиды срезана, а... И даже еще и там треть ее уже.
Да, но поскольку уже вот заговорили про эту верхушку, я бы готов спорить по поводу Ренессанса, там не все так однозначно. Есть гораздо более близкие к нам исторические примеры, более того, на национальной почве. Потому что если мы обернемся на Советский Союз, например, то то же самое ведь человек, общество, там, класс, мера всего. Все по плечу. Мы можем реки вспять, мы можем овладеть тайнами природы, мы можем все что угодно, мы можем воспитать нового человека, человека коммунизма, мы можем построить рай на земле. Но вот где уж точно была срезана эта верхушка. Точно Бога нет. И поэтому нет эталона, нет камертона, а есть только моральный кодекс строителя коммунизма. И это заканчивается крахом. И довольно быстро, на самом деле, по историческим меркам, это заканчивается крахом на протяжении каких-то 70 лет, когда проходит от воспламенения идей до абсолютного, даже пепла не осталось, что называется. Казалось тогда, в начале 90-х годов. Сейчас этот пепел стучит в некоторых сердцах, но об этом может потом. Вот действительно срезанная верхушка. А тогда... Оглядываясь, вот, ну, не знаю, на мою молодость, в конце концов, я там, может быть, у меня небольшой специалист по Ренессансу, но на мою молодость, я задаю себе вопрос. Ну, вот да, на протяжении моей жизни под влиянием, прежде всего, конечно, внешних обстоятельств, там, под влиянием истории, в которую все мы попали здесь, я менялся стремительно, менялся иногда помимо воли и сознания, осознавая потом только, какие же во мне произошли изменения. И если взять там, меня начало 80-х, такой был просто, знаете, энтузиаст. И сегодняшнего, когда...
В начале 80-х ты был очень культурный мальчик, потом ты был очень культурный юноша, потом очень культурный мужчина.
Я тебя умоляю.
Может быть, если вы позволите мне так бестактно перебить вас, Владимир,
ну, понятно,
воспользовавшись таким элегантным комплиментом, который вы только что из уст Татьяны заслужили. Почему? Потому что я вот с огромным интересом слушал сначала Татьяну, потом вас, Владимир, и жалел только о том, что не догадался захватить в студию бумагу и карандаш, чтобы фиксировать некоторые моменты.
Потому что моя память... Сайт вам в помощь. Всегда можно, это для всех слушателей.
Я имею в виду для того, чтобы включиться в беседу и не пропустить некоторых очень интересных моментов, прозвучавших вот только что в ваших высказываниях, а сразу как-то на них отреагировать. Безусловно, половина уже недоступна мне по понятным причинам, но позвольте мне, Таня, слегка, как бы это сказать, поточнее, повежливее.
Защитить нас.
Прицепиться к одному вашему слову. Когда вы сказали, ну вот хотя бы, словно вот в оправдании превознесения той эпохи надсовременной, что тогда хотя бы это воспевалось. Вот мне кажется, как раз, если придраться к слову «воспевалось», вот именно, это-то и ужасно. Что воспевалось не только подлинно прекрасное, духовное, устремляющее нас к небесам, но и, вы правы, воспевалось и нечто иное.
Слушайте, но это хотя бы воспевалось талантливыми людьми, а сейчас же это воспевается людьми, у которых любовь и кровь рифмуются, и все. Да. Но я все это говорила только для того, чтобы сказать, что, как мне кажется, на фоне людей Средневековья и Ренессанса мы сегодня имеем еще меньше шансов меняться на пути к Богу, потому что у нас еще больше отвлекающих факторов, мягко говоря.
Тут я с вами полностью соглашусь и даже проявлю такое неосторожное, чтобы не сказать нескромное намерение, попытаться указать на причину этого. А согласен я односторонне, что уровень некой, что ли, так сказать, общей культуры может казаться сниженным. Так вот, почему плохо воспевать? Вы сказали, ну тогда же это так гениально. Так именно это, Танечка, ужасно, что это гениально, это талантливо, это блестяще воспевалось. И поэтому те... кто были, скажем, таким сухим термином социологии искусства, кто был потребителями прекрасных творений, будь то живопись, скульптуры, поэзии, хотя истоки дальние опять средневековые. Возьмите поэзию Вагантов. Там ой, какие мотивы встречались.
Пикантные.
Такие, так сказать, пикантные, да, вот вы хорошее слово нашли. Почему я с вами согласен полностью, уходя уже от этой критики воспевания? Опять упомянута точка бифуркации вот этого разделения. Правильно? Именно тогда этот процесс обрел свое начало, а затем он несколько столетий углублялся. И сегодня мы в значительной степени пожинаем плоды вот этого углубления. Вот Владимир справедливо говорил о 70-х годах богоотступничества, богоборчества в нашей стране. Но, хотя это в этом смысле была, безусловно, ужасная пора, пора, которая реки крови принесла, и которая в истории церкви, если не говорить уже о жертвах нашего общества в целом, в истории церкви ознаменована была таким мартирологом мучеников и такими подвигами мученичества, причем столь многочисленными, что они фактически превосходят гонения первых веков христианства. Но посмотрите, это ведь касается России. Этот горький исторический опыт прошлого века. А вне России, за ее пределами?
То же самое.
То же самое?
То же самое.
И не только то же самое, еще ужаснее. В этом смысле я на полном, так сказать, серьезе, с полной убежденностью готов присоединиться и с радостью присоединиться к воззрению на то, что сегодня Россия – форпост православия, Форпост христианских ценностей. Потому что нет ничего более ужасного и более, простите меня, позорного для современной Западной Европы, которая долгое время в глазах россиян была мерилом культурных ценностей, научных достижений.
Цивилизации.
Да. Когда недаром среди российской интеллигенции, скажем, 19-го, начала 20 века бытовало устойчивое выражение, когда, характеризуя какого-то человека, могли сказать, ну, вы знаете, он человек европейской образованности, он человек, являющийся носителем европейской культуры. То есть это было оценочное понятие и очень позитивное, и очень высокое. Сегодня о каких ценностях европейской культуры можем говорить, когда они, выражаясь русской поговоркой, превратились буквально в Иоаннов, не помнящих своего родства? На уровне, помните, уже довольно давняя, но не менее горькая от этого история, когда формировалась конституция вот этого европейского сообщества, были длительные дебаты, и большинством было принято решение о удалении из преамбулы упоминания о христианских корнях европейской культуры, европейской цивилизации. Но куда мы с вами можем уйти от совершенно реального, конкретного исторического факта, что вся... Все здание европейской культуры зиждется на двойном фундаменте блестящего по своим формам художественным античного наследия, оплодотворенного затем христианской культурой.
И, отец Лев, меня да. знаете, что пугает в этих рассуждениях?
Да.
В прикладном плане.
Да,
только
да.
одно. Что вот сижу я здесь, в России, во плоти христианства, истинного православия, слушаю вас, радио у меня работает. И думаю, так зачем мне-то зачем меняться, понимаете? Это они там со своими ложными ценностями пусть стараются. А я и так, знаете, носитель,
красавчик,
хранитель, богоносец, понимаете? У меня все хорошо. Я вот тут уже, понимаете, от мяса отказался. Считаю дни, когда смогу, вот уже там вот свининка у меня засолена.
Выпить
смогу.
И дорваться, да,
да? Да, вот дорваться. И все, и только, знаете, пальцы в растопырку, потому что вот он я. Вот у меня как тут все круто-то, они пусть там все и меняются. И вот это вот меня, честно говоря, сильно тревожит, когда мы делаем акцент в большей степени не на себе, не на личности моей здесь находящейся, а на том, что у них там еще хуже, чем у нас. Не так уж и плохо, знаете, со всеми их ценностями. Разные люди есть, и там есть тоже люди, которые горят изнутри божественным огнем. Они менее заметны, может быть, чем здесь. Здесь у нас они чуть что сразу в телевизоре появляются. Там нет. Вот. Но это, простите меня ради бога, но, по-моему, это имеет опосредованное отношение к моей душе, которая жаждет или не жаждет спасения во Христе.
Я хотел бы сказать, что это так и не так одновременно. Поясню, почему. Вы знаете, кому много дано, с того много и спросится. И ваш пример, вернее, то, с чего вы начали свое рассуждение, что вот сижу я у радиоприемника, слушаю, я по натуре оптимист, и в свои 70 лет, невзирая ни на что, оптимист неисправимый, железобетонный, непробиваемый, и вот этот дух оптимизма неискоренимого заставляет меня надеяться, что когда вы... Не вы, Володя, а вот вы из того вашего примера сидите не случайно на волну радио «Веры», попав на 10 минут, а когда вы регулярно слушаете радио «Веры», и не только радио «Веры», а когда вы вообще находитесь, так сказать, пребываете в церковной ограде, когда вас все это занимает, интересует, волнует, когда вы задумываетесь над этим, вы понимаете, что... осознание тех исторических преимуществ, которые вот сложились и у России, и наоборот того ужасного положения, в которое ставит себя сегодняшняя Европа, оно, повторяю, только заставляет еще требовательнее относиться к себе. И не успокаиваться на лаврах, причем лаврах не своих личных, собственных достижений на пути спасения и преображения
вот
себя.
Это вот важно, не да. своих.
А на основе каких-то вот таких общеисторических закономерностей, что у нас лучше, у них хуже и так далее. Нет. Нужно, во-первых, никогда не нужно, если уж говорить в самом глобальном аспекте, мы не должны никогда забывать о том, что жертва Христа была принесена всему человечеству, всем людям. В этом смысле, если копать уже совсем глубоко, забывая о всех средостениях, о политических границах, о границах национальных, о границах религиозных, конфессиональных и так далее, мы, как православные люди, не можем не понимать, что мы со своей стороны, на своем месте, прикасаемся к тому великому, к той великой искупительной жертве, которая обращена ко всем людям. И то, что как раз Великим постом во время литургии прежде священных даров звучит в определенный момент такое значимое, такое волнующее, я думаю, каждого, что замираешь просто, свет Христов просвещает всех. Он действительно должен просвещать всех. А ваш пример понятный, увы, часто встречающийся, но он пример человека, еще, так сказать, не отворившего свою душу этому свету.
А вот,
простите, на улице может сиять ослепительно солнце, но если у нас будут шторы плотно закрыты или ставни, мы будем во мраке пребывать. И нужно распахивать эти шторы своей души для того, чтобы этим благодатным светом быть насыщенным. Я вас перебила?
Нет, я просто хотела как раз сказать, что как это сделать? Вот самый главный вопрос, может быть, он слишком прикладной, но, тем не менее, волнует меня очень сильно. И мы его обсудим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».